Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня очередная передача из цикла «Скорость стука. Доносы». И поговорим мы о делах давно минувших. 1863 год. В России эпоха великих реформ. 2 года, как отменили крепостное право. Готовится судебная реформа. В стране объявлена гласность. Да-да, и тогда тоже употребляли именно это слово.
А в Петербург поступил анонимный донос о беспорядках в Тумской губернии и, как сказано в заголовке дела, о злоупотреблениях некоторых начальствующих лиц в городе Томске. 16 марта 1863 года правитель особенной канцелярии Министерства внутренних дел переслал донос исполнявшему тогда должность шефа жандармов и начальника 3-го отделения Александру Львовичу Потапову. А Потапов пометил на письме, что донос заслуживает особенного внимания.
Ну, давайте посмотрим, что это был за такой важный донос. Но прежде я хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. В то время Сибирь была далеким, неведомым, в общем-то. Железную дорогу построили много позже. Что там в этой Сибири творится? В Петербурге представляли очень приблизительно и довольно плохо. Потому отчасти и особое внимание.
Было общеизвестно, что сибирское начальство почти не поддается контролю, что там чрезмерная даже по российским понятиям коррупция и вообще совершенно другие правила жизни. Известны случаи еще в Николаевское царствование, когда даже анонимный донос правительству о местных злоупотреблениях послать не решались и прибегали к различным ухищрениям. Например, местный чиновник, борец с коррупцией, сам ехал в Европейскую Россию, чтобы уже оттуда свой донос отправить. Ссыльный декабрист Александр Николаевич Муравьев, он не был разжалован и продолжал в Сибири службу. В начале 30-х годов дослужился до должности тобольского гражданского губернатора. И он был, понятно, человек честный и пытался бороться с местной коррупцией. Так вот он при такой-то должности писал в Петербург свои разоблачения разными хитрыми путями. Ну и, разумеется, проиграл. Коррумпированных чиновников не одолел, а те добились его перевода в другое место, в Вятку. Так вот, и донос, о котором сегодня речь, был не только анонимным, но и написан измененным почерком с левым наклоном букв. Датирован он был 7 февраля 1863 года.
Донос этот был очень длинный, многостраничный, многословный. В 3-м отделении сделали из него краткий экстракт, сжато изложили основные сведения. Мы этим пересказом и воспользуемся.
Город Томск обращает на себя особенное внимание как по злоупотреблениям некоторых начальствующих там лиц, так вообще и по противоправительственному и революционному направлению большей части его населения. Начальник Томской губернии генерал-майор Озерский, до сведения которого неоднократно доводимо было о злоупотреблениях подчиненных ему чиновников, в особенности бывшего начальника отделения Диамидова, известного по своим корыстолюбивым действиям, не только не обращает внимания на подобные указания, но даже преследует лиц, решающих делать онное, как по особому расположению своему к Диамидову, так и потому, что сам бывает руководим корыстными видами. Генерал-майор Озерский приближает к себе также людей противоправительственного направления. Он обнаружил и особенное сочувствие к государственному преступнику Михайлову, который при проезде через Томск помещен был там в гостинице и по желанию его, губернатора, приглашен был Асташевым на обед, после коего имел с ним продолжительный разговор. Такое внимание к государственному преступнику имело, между прочим, последствием то, что его посещали в Томске некоторые из бывших студентов Казанского университета, учителя гимназии и многие частные лица, и дан был ему с разрешения генерал-майора Озерского некоторыми лицами обед, на коем были тосты в честь Михайлова. С отъездом Михайлова стали распространяться в Томске его сочинения, также статьи из «Колокола» и значительное количество воззвания, распространенного Михайловым, находятся у золотопромышленника Акимова, известного по своему революционному направлению. Вредным направлением идей отличается также в Томске ревизор поселенцев Савинов и городовая акушерка Авдотья Иванова, а из учителей гимназии Игнатьев, Чигирь и Сидоренко, которые противоправительственные идеи свои передают преподают, не стесняясь, воспитанникам. Томская гимназия заражена вообще вредным учением, и директор оной, Попов, совершенно не удовлетворяет своему назначению. Многие из тамошних военнослужащих стараются ослабить в войсках дисциплину. Нижние чины батальона предаются пьянству, грабежу и дерзки с начальниками, грамотно и завели у себя печатный станок. Особенно дурной дух заметен между чинами роты Михайловского. Майор Халютин неоднократно доносил об этом батальонному командиру, но сей последний не в состоянии пресечь зло. Дела в томской полиции производятся чрезвычайно медленно. Взяточничество в полицейских чинах развито до высшей степени. Частный пристав Попов готов из-за денег на всякую несправедливость.
Здесь надо пояснить, кто такой государственный преступник Михайлов. Михаил Ларионович Михайлов, член кружка журнала «Современник», друг и соратник Чернышевского, Добролюбова, был также связан с Герценом и его колоколом. Он был известным в свое время литератором, писателем, публицистом и переводчиком. И вместе с ближайшим своим другом Шелгуновым распространил прокламации, одну из которых напечатал прямо в типографии колокола. Его арестовали в 1862 году, приговорили к 6 годам каторги, а позже, в 1865 году, он умер в Сибири. На тот момент обширного революционного подполья в России не существовало, и такие яркие, известные публике литераторы, как Михайлов, Чернышевский, привлекали, конечно, много внимания.
Ну, давайте вернемся к доносу. Да, там сказано, что Михайлов пользовался в Томске большим успехом. Более того, если верить доносчику, то Михайлов, осужденный преступник, перед тем проведший некоторое время в Петропавловской крепости, ухитрился, тем не менее, привезти в Томск прокламации, да еще в значительном количестве. Как-то это все сомнительно и неправдоподобно.
Руководство Министерства внутренних дел, обратив внимание на анонимный донос, прежде всего как раз решило его проверить по жандармской линии. Жандармам велели выяснить, насколько соответствует действительности сведения из доноса. Первый ответ пришел в конце апреля. Жандармский полковник Герасимов был не так давно переведен из Томска в Курск.
Полковник Герасимов, управляющему 3-м отделением 22 апреля 1863 года. Во время нахождения моего штаб-офицером в Томской губернии, город Томск, действительно обращал на себя особенное внимание своими с давнего времени существующими злоупотреблениями. Причиной укоренившихся злоупотреблений должно отнести к беспечному 7-летнему управлению губернией генерал-майора Бекмана. С назначением в 1858 году томским губернатором генерал-майора Озерского направление дел, видимо, изменилось. Строго преследуя злоупотребления, Озерский настоятельным влиянием своим побудил более неблагомеренных начальствующих лиц оставить службу, через что приобрел много врагов, которые, в свою очередь, употребляли все средства представить действия Озерского в превратном виде, наконец, обратились к безымянным доносам и гласности, помещая в журналах, особенно «Искра», оскорбительные статьи, направленные против Озерского. Со вступлением Озерского в должность томского губернатора, бывший начальник отделения Диамидов, как человек умный и вполне знающий свое дело, некоторое время пользовался доверенностью Озерского. Впоследствии же неблаговидные поступки Диамидова вынудили Озерского предложить ему оставить службу. Состав линейного батальона, расположенного в Томске, большую частью состоит из штрафованных. Нравственность и дисциплина нижних чинов не вполне удовлетворительна, но чтобы грамотные из них имели у себя печатный станок, не заслуживает вероятия. В ротном командире Михайловском заметно было нерасположение к властям, но он в прошлом году по распоряжению начальства представлен к переводу в линейный батальон, расположенный в Киргизской степи.
Герасимов также сообщал, что в полиции при бывшем полицмейстере беспорядки и взяточничество были развиты значительно. Но он, Герасимов, добился увольнения и полицмейстера, и двух частных приставов. Что касается до проезда через Томск Михайлова, то тот всего лишь провел 2 часа в гостинице, в доме почтовой станции, за городом, пока меняли лошадей. И действительно обедал там с учителем Кузнецовым. После обеда сразу же уехал. Кузнецову было сделано замечание. Он объяснил, что Михайлов его давний знакомый. Тут я должна еще пояснить, что в Сибири ведь было особое отношение к ссыльным, сочувственное. Для сибиряков было нормальным помогать сосланным. Поживший в Сибири жандармский офицер Герасимов это, видимо, понимал. Однако в Петербурге вряд ли его понимание могли разделять. Ну и, наконец, Герасимов сообщил, что несколько учителей гимназии действительно были замечены во вредных суждениях, о чем Герасимов в свое время докладывал и просил некоторых из них перевести в более отдаленные места Сибири.
Вот, обратите внимание, сибирские жандармы склонны неблагонадежных ссылать еще куда-нибудь подальше. Это напоминает современный анекдот про Чукчу, который боится, как бы его не сослали куда. И ротного командира, отличавшегося нерасположением к властям, тоже отправили в Киргизские степи, так тогда назывался Казахстан. И еще один момент, наводящий на размышления. Герасимов поясняет, что враги томского губернатора обратились к безымянным доносам и гласности, то есть в его понятиях это как бы сходные методы, потому что и то, и другое является способом давления на власть, манипулирования ею при помощи информации. Не суть, изложена ли она в анонимном доносе или в газетном памфлете. То есть для Герасимова, офицера, судя по стилю его речи, образованного и неглупого, существует власть и подданные. Такие вещи, как влияние общественного мнения, он в расчет не берет. Вернее, не то чтобы не берет, он, видимо, иначе представлял себе функционирование общества. Например, как в данном случае, ведь жители города Томска знали про злоупотребление, не из газет знали. Общественное мнение существовало отдельно от гласности, не газеты его создавали.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Вы слушаете нашу очередную передачу из цикла «Скорость стука. Доносы». Мы говорим об анонимном доносе, пришедшем в Петербург весной 1863 года. В сибирском городе Томске местное начальство погрязло в коррупции, а горожане заражены революционными идеями и радушно встретили ссыльного революционера Михаила Михайлова. Жандармам велели донос проверить.
Начальник 8-го корпуса жандармов генерал-майор Маслов управляющему 3-м отделением 18 мая 1863 года. Указание на сочувствие, выраженное к Михайлову губернатором Озерским, отличающимся в высшей степени консерватизмом, и господином Асташевым, 70-летним стариком, всеми уважаемым, человеком большого ума и самых строгих правил, постоянно больным и не выходящим из своего дома по целым месяцам, до такой степени уродливо гнусно, что трудно понять, хотел ли доноситель свою клеветой действительно бросить на них тень подозрения или только посмеяться, но над кем? Над ними ли? Или над возможностью безнаказанно и безответственно писать всякие вздоры клевету? В этом удостоверяет меня также представленная в записке вредную по своим либеральным идеям городовая акушерка Авдотья Иванова, женщина совершенно простая, без всякого образования и по своему образу жизни вращающаяся только в том круге, в котором временно встречается надобность в ее специальности. В записке сказано, город Томск обращает на себя внимание по противоправительственному и революционному направлению большей части его населения. На эту честь имею доложить, что 20-летнее мое служение в Восточной и Западной Сибири настолько ознакомило меня с большинством сибирского населения и убедило его в преданности его царю, правительству и законам, что если бы публично на площадях проповедовали здесь Михайловы и подобные им свои убеждения, то сибирское население до тех пор оставалось бы к ним глухо и равнодушно, пока не поняло бы, в чем дело, а понявши, оно разорвало бы проповедников на куски». Конечно, в частности, есть люди, преимущественно из молодежи, прибывающие из внутренней губернии, которые не прочь пощеголять новизною своих идей и выказать себя в своих суждениях людьми передовыми, но число их так незначительно, что они теряются в массе людей, не разделяющих их мыслей и не могут принести ощутительного вреда, но и за ними строго следит начальство». В записке говорится, что нижайшие чины линейного номер 11 батальона предаются пьянству, грабежу и дерзки с начальниками, а грамотные завели у себя печатный станок. Не буду говорить о нелепости доноса касательно заведения печатного станка, но в общих выражениях очерчу нравственность нижних чинов. она далеко ниже прочих войск русской армии по причине весьма большого числа штрафованных нижних чинов, коими до сих пор комплектовали сибирские линейные батальоны, а потому случаи пьянства и воровства здесь нередки, хотя и не остаются без преследования и взыскания. Но не менее сего было бы несправедливо на основании дурной нравственности некоторой части батальона сделать вообще дурное заключение о целом батальоне и еще менее о целом корпусе.
Три жандармских офицера, все в солидных чинах, полковник, генерал-майор, дружно отписали, что никакого противоправительственного умонастроения в Томске нет, хотя народ там сложный, даже бывает буйный. А чего хотеть, если край десятилетиями принимал ссыльных преступников всех сортов? А чиновники и вправду крастолюбивы. Это уже даже не злоупотребление, а привычный, обычный образ жизни.
От штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Томской губернии 3 июня 1863 года. В городе Томске большая часть населения его, а в особенности в разряде чиновного класса, действительно имеет наклонность к злоупотреблениям. Простонародный же слой людей разноплеменных к безнравственным поступкам и необузданному разврату, но преобладающего духа к революционному направлению по настоящее время с прибытием моего в город Томск заметно не было, и в этом отношении, как полагаю, правительство может быть покойно. Купец Акимов прежде владел достаточными средствами по золотопромышленности и потом, с доведением дел своих к упадку, занимается теперь по коммерции преимущественно виноторговлю. В познаниях своих он пользуется лишь практическим умом без особенного образования. Истратив фонды своего капитала, собственно, в тяжбах по промыслам и другим торговым оборотам, в процессе коих он израсходовался на взятки в присутственных местах чиновникам и нисколько дел своих не поправил. В таком положении он, будучи озлоблен на все его окружающее, позволяет себе, в уверенности еще во внимании к нему общества по прежнему богатству, не стесняясь злословить публично о чьей-либо личности из начальства, являясь иногда оригинально в нагольном тулупе в магазин или гостиницу, заводит разговор о подлостях чиновников и, упирая на современную гласность, громогласно ругает всех, начиная от губернатора, укоряя правительство в том, что оно при хороших намерениях своих в устраиваемых преобразованиях не избавит по сие время общество от наглости безнравственных чиновников.
Сегодня в нашей московской студии историк, автор работы о жизни сибирских городов Александр Куприянов. Я прошу его пояснить вот что. Из этих донесений жандармских чинов видно, они старались объяснить петербургскому начальству, что Сибирь отличается от европейской России. В сибирских городах нравы и уклад жизни другие. Это действительно было так? Чем обыватели сибирского города отличились от жителей городов Центральной России?
Сибирский город – такой же русский город, как и в Европейской России. Но все-таки у него были свои региональные отличия. Сибиряки были мобильнее. Мобильность эта была связана и с миграционными процессами. Мобильность эта была связана и с огромными расстояниями между городами в Сибири. Поэтому уже самими географическими условиями сибиряки обязаны были стать мобильнее. Но они были и во многом социально мобильнее, что также было связано с особенностями освоения Сибири. Надо, конечно, отметить отсутствие дворянства. Дворянство неслужащего, следовательно, независимого от лиц первой администрации в Сибири как такового не было. Это, кстати, не так хорошо, как обычно принято считать. Крепостных, конечно, в Сибири по этой причине было мало. Справедливо говорят, что Сибирь не знала крепостного права. Но это одна сторона. Была и другая сторона, которая связана с развитием гражданских свобод, с развитием городской жизни. Отсутствие дворянства привело к тому, что лицо города определялось чиновничеством. Прежде всего, первыми лицами губернской администрации. Надо сказать, что общество в сибирских городах, в отличие от европейской России, оно состояло прежде всего из служащих чиновников и купечества первых двух гильдий. Здесь коммуникация между купечеством и чиновничеством была более тесной, чем в городах Европейской России. Преобладание чиновничества в городах неизбежно вело к чинопочитанию. Вот что удивляло приезжих из Европейской России, это то, как в Сибири развито чинопочитание, низкопоклонство перед власть имущими. Вместе с тем, не все уж было так совсем плохо. Была ссылка. Это был плюс для Сибири, это хорошо известно. Разумеется, все говорят о декабристах, и их вклад трудно переоценить в развитие культуры, просвещения и производительных сил Сибири. Но была и уголовная так называемая ссылка, и среди неполитических ссыльных было немало образованных людей. Если в городах Европейской России общественное мнение формировали прежде всего состоятельные дворяне, землевладельцы, то в Сибири эти функции выполняли прежде всего декабристы.
А вот скажите, Александр, доносчик утверждал, что в Томске процветают противоправительственные настроения. Жандармы, что чего-чего, а как раз этого там и в помине нет. Кто же из них ближе к истине? Жандармам, может, конечно, выгодно было изображать, что их, так сказать, подопечные вредных идей не имеют.
Реальность была такова, что действительно никаких противоправительственных организаций в Сибири в то время не было. Областники появятся чуть-чуть позже, в 63-м году, в 65-м, когда они начнут возвращаться, начитавшись вольнодумных книг в Петербурге. Речь идет о Ядринцеве и Потанине и их единомышленниках. Но когда был написан этот донос, жандармы совершенно справедливо писали об отсутствии как таковых революционных идей. При всем том, что общий тон настроений в обществе был довольно либеральным. В Сибири, как и в большинстве городов Европейской России, все жили в ожидании предстоящих перемен, которые должны были последовать за отменой крепостного права.
Начальник 8-го округа корпуса жандармов генерал-майор Маслов в 3-е отделение 17 июня 1863 года. В гимназии дух преподавания, направление развития и нравственности учащихся весьма удовлетворительны. Томское общество состоит из купечества и чиновничьего класса, весьма неразвитых. Учители же гимназии, далеко их опередившие и образованием, и разносторонними сведениями, стоя нравственно выше их, возбуждают этим недоброжелательство к себе, и тем более, что они ведут жизнь в своем кругу, приметно чуждаясь общества. Под этими-то впечатлениями и могли составиться невыгодные слухи о гимназии и учителях. Вообще говоря, в Сибири, чтобы прослыть либеральным и человеком с вредным направлением, бывает иногда достаточно выписывать иностранный журнал, не играть в преферанс и неохотно толковать о предметах обыденной жизни, о базарных ценах и о канцелярских казусах. В другой местности эти самые люди, стоя в уровень с большинством, никак бы не были заподозрены в том, в чем без должного основания подозреваются здесь.
Не могу не оценить стиль речи жандармского генерала Маслова.
Да, действительно, создается впечатление, что в ту эпоху служившие в Сибири жандармы были образованы получше, чем население, за которым они приставлены были наблюдать. Это так? Спрашиваю я нашего гостя Александра Куприянова.
Я не могу сказать, каков был уровень образования жандармов, служивших в Сибири, но что касается документов, которые мне часто приходилось читать, складывается впечатление, что средний уровень жандармских штаб-офицеров, служивших, скажем, в Томске, Омске или Тобольске, был выше, чем средний уровень чиновников губернской администрации. Надо вообще сказать, что это не первый случай, когда жандармы так решительно опровергают доносы.
Мы говорим сегодня о Сибири середины XIX века. Сибири, еще не связанной с центром железной дорогой, отдаленной, обособленной. В Петербурге слабо себе эту самую Сибирь представляли.
Когда ссылали декабристов, то некоторым из них назначали места ссылки по карте. А на деле оказывалось, что и города-то такого нету. Так, несколько юрт среди тайги и единственная изба.
В Сибирь тогда ездили путешественники и потом издавали путевые записки с описанием этого неведомого края. Александр II был первым из царей, побывавшим в Сибири, да и то только в Западной. Когда он был наследником, его отправили в большое путешествие по империи, и он добрался до Тобольска. Всю Сибирь до Дальнего Востока проехал уже только наследник Николай Александрович, будущий Николай II. Это я все говорю к тому, что центральной администрации империи. Узнать, что там, в этой Сибири, на самом деле творится, было затруднительно. И доносы в этих обстоятельствах приобретали особую роль одного из немногих информационных источников и каналов, из которых была надежда почерпнуть сведения о дальних сибирских краях. Ну а то, что они... доносы оказывались зачастую ложными, так тут уж ничего не поделаешь. Такова природа этого типа информационного источника. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Александр Куприянов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее.